Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в прессе широко цитируются слова помощника президента Путина по связям с «Большой восьмеркой» Игоря Шувалова, сказанные им в Вашингтоне, о наличии у его шефа некоего третьего, неназванного кандидата, в преемнике на высшем государственном посту. Новость обсуждаем с Борисом Макаренко, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий. Добрый вечер, Борис. Он у нас на прямой телефонной связи.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вы восприняли, стали ли неожиданностью вот эти слова Шувалова для вас?
Абсолютно никакой неожиданности. Продолжается то, что длится уже несколько месяцев, сознательное оттягивание момента объявления кандидатуры преемника и создания максимальной неопределенности. Можно вспоминать этапы этого дела, когда Путин год с небольшим назад в Шанхае сказал, что может быть третий неожиданный, почти дословно то, что сказал сегодня Игорь Шувалов. Так что этой неожиданности уже больше года. Потом заявление на пресс-конференции о том, что кандидатура будет объявлена не ранее, чем в начале избирательной кампании, только непонятно какой, парламентской или президентской. Вспомним, как менялись по частоте упоминания в российских СМИ Дмитрий Медведев и Сергей Иванов. Вспомним, как президент, говоря о том, что неплохо бы продлить срок президентских полномочий в России, сказал, а то придет какой-нибудь губернатор, он будет ему слишком долго входить в курс федеральной политики. Сразу все начали перебирать список из 86 российских губернаторов, думая, кого президент имел в виду. Так что все ожиданно, все продолжается, потому что в тот момент, когда объявлена кандидатура преемника, уходящий президент становится хромой уткой.
Но сегодня чаще всего упоминались фамилии Якунина, Собянина и Нарышкина. Кажется ли вам исчерпывающим этот список?
Нет, не кажется. Для того, чтобы полностью запутать, фамилии должно быть примерно 15-20.
Кого бы вы добавили сейчас навскидку?
Иванов, Петров, Сидоров. Неважно кто. Важно, чтобы фамилий было много.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин счел Шувалова исполнителем заказа свыше.
Игорь Шувалов у нас не городской сумасшедший и не лучший друг президента, а только этим двум категориям людей позволено делать самостоятельные заявления. Поэтому, конечно, была команда, и он выполнял команду. Такие вещи сами не делаются. Смысл очень простой – оживить ситуацию, держать людей в напряжении, показывать, что именно Путин будет решать все. Якунин относительно известен. Собянина просто не узнают на улице, не отличат, не различат. Время раскрутки Собянина уже ушло. Он мог быть кандидатом полгода назад, но сейчас время уже упущено. Шувалов всего лишь сделал официальный вброс информации. Все прекрасно знают, что у президента не два туза в рукаве, их значительно больше. И список не ограничен официальными преемниками. И большое количество людей искренне верит, что это они будут президентами. И Медведев, и Сергей Иванов знают этих людей поименно, с ними общаются, и на интенсивность борьбы между Медведевым и Ивановым это не повлияет.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий. Случайно ли, по-вашему, повышенный интерес прессы к сегодняшнему заявлению Игоря Шувалова?
Собственно говоря, повышенный интерес всего общества, поскольку никто не может себе представить жизни после Путина, никто не может себе представить, в каком сочетании будут делиться реальные властные полномочия между следующим президентом и президентом уходящим. На фоне скучной российской жизни любое, даже малейшее сообщение, связанное с операцией преемника, вызывает повышенный интерес и ажиотаж.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Напомню, что вместе с первым заместителем генерального директора Центра политических технологий Борисом Макаренко обсуждаем сегодняшний заявление Игоря Шувалова, помощника президента по связи с «Большой восьмеркой», сделанное им в Вашингтоне, о наличии у президента Путина некого третьего неназванного кандидата в преемники. Михаил Леонтьев, тележурналист, ведущий Первого телеканала и также главный редактор журнала «Профиль», по-своему понял пассаж Шувалова.
Я думаю, что он отвечал на вопрос. Я не знаю контекста, но, зная брата журналиста, вопрос о преемнике задается нашими иностранными журналистами каждую секунду. Журналистки, они похожи на маньяков. Президент ни разу не говорил о том, что Иванов является либо преемниками, либо кандидатами в преемники. Это все выдумано полностью, опять же, журналистами. Он просто разрядил как бы ситуацию вокруг этих двух фигур.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что слова Игоря Шувалова, сказанные в Вашингтоне о наличии у президента Путина некого третьего неназванного кандидата в преемники, обсуждаем с Борисом Макаренко, первым заместителем гендиректора Центра политических технологий, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, гость. Во-первых, хочу сказать, что кандидатура преемника, это мое мнение, и оно основано на фактах, уже известно, конечно, Путину и ближайшему окружению. Ни Дмитриев, ни Иванов, ни кто-либо другой не будет. Сейчас власть боится одного, чтобы следующий президент гарантировал полностью сохранение всей той структуры силовых ведомств, чтобы никто из них не пострадал. Потому что они понимают, придет другой президент, все пойдут под суд.
Да, может ли быть сегодняшнее заявление Шувалова таким камнем раздора между Медведевым и Ивановым?
Я не вижу никаких раздоров между Медведевым и Ивановым. Они слуги государевы, вице-премьеры, и выбор будет действительно делать Путин. Но как разумный президент, заботящийся о преемственности не только своей личной власти, но и преемственности курса, конечно, он будет учитывать все настроения в своем окружении. Честно говоря, комментарии нашего радиослушателя совершенно не понял. Кто пойдет под суд? За что пойдет под суд? Кто будет президентом? Мне он создал впечатление, что он-то знает. Может, он имел в виду, что Путин останется, так я могу его успокоить, не останется. А больше я ничего не понял.
Ну вот он имел в виду, что уже выбор сделан, и вот этим заявлением только создана нервозность в ближайшем окружении президента.
Вы знаете, возможно, сам Владимир Владимирович выборы сделал. Мы не можем залезть к нему в голову, но пока этот выбор неизвестен за прямым, я не знаю, делился он этим выбором с кем-то или нет, сделал ли он его или нет, но пока этот выбор не утек в политическое пространство, он не сделан, его нет, этого выбора. Потому что на самом деле выбор происходит тогда, когда политическое, по крайней мере, сообщество получает эту информацию и начинает действовать. Вот как она будет действовать, это отдельная тема, интересная для обсуждения.
Слушаем.
Но пока этого выбора нет. Даже если для самого Путина уже ответ на этот вопрос известен.
Ну, какой-то выбор сделан, что раз Шувалов говорит, что есть некто третий, значит, это уже не Иванов и не Медведев. То есть надо политическому сообществу отшатнуться от первых этих двух кандидатов.
Нет, я считаю это с точностью наоборот, что, ага, так значит, первые-то два, вот они, вот сколько мы слышали, что нет, ни выбора не сделано, никаких преемников нет, а оказывается, уже два есть.
Можно и так интерпретировать. Слушаем москвича Александра.
Здравствуйте, у меня два вопроса. Первый, так ли важен преемник? В конце концов, Путин сказал, что на третий срок он не пойдет, но Конституцию подправить можно. Он может стать председателем Центрального военного совета и спокойно править при любом президенте. И второе, почему наших либералов так волнует, что Путин назначает себе преемника, но их не волновало, когда преемника искал Ельцин? Тогда они хотели только одного, чтобы не пришел какой-нибудь страшный националист и не перестрелял всю нашу заворовавшуюся правящую тусовку.
Наверное, вас имеет в виду под либералом слово Бориса Макаренко.
Знаете, я у вас давно не был на вашем радио, к сожалению, но мне кажется, этот голос я уже слышал. Я ему могу посоветовать только одно. Не слушайте либеральное радио, это вредно для вашего желудка. Послушайте официозные радиотелеканалы, их у нас много. Не сгубите свое здоровье, драгоценный, ради бога.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
И уважаемый гость. Ведь Шувалов сегодня заявил, ведь он однозначно еще добавил, что президент обязательно уйдет. Значит, идею он, как говорят, вбросил, действительно ему поручили это сделать. Я хочу свой прогноз дать. Очень такая сложная операция, да, но президентом будет Дмитрий Рогозин. Спасибо.
Вот это нечто новое сегодня, эта кандидатура не обсуждалась еще, давайте о ней поговорим.
Дмитрий Рогозин, безусловно, талантливый публичный политик. Его, один из его талантов – это то, что ему абсолютно все равно в шарфах какого цвета появляться на публике, либо лишь бы эти цвета были популярны. Но если не брать ужастиков государственных переворотов и всего остального, то кандидатом в президенты у нас можно стать двумя способами. Кандидатом. Либо быть выдвинутым от фракции парламентской партии, из тех партий, которые в следующую думу проходят, ни одна, насколько мне известно, Дмитрия Олеговича в своем составе желать не имеет, и тем более выдвигать его кандидатом в президенты не будет. Либо собрать 2 миллиона подписей, а потом, чтобы эти 2 миллиона подписей заверил, точнее, сертифицировал Центр избирком. Оба сценария попадания в кандидата в президенты Дмитрия Олеговича Рогозина мне кажутся нереальными. Вот как, не став кандидатом в президенты, въехать в Кремль на белом коне, я не знаю, может, наш слушатель объяснит.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, удивлен появлением нового кандидата.
Появление еще одного кандидата выглядит немножко смешным, потому что, ну, два человека, они раскручены. Вдруг ни с того ни с сего появляется третий кандидат. Выглядит, с моей точки зрения, немножко нелепо. В конце концов, это же не времена Римской империи, а Путин не Калигула, чтобы вести и сказать, вот эта лошадь должна быть сенатором. Проблема заключается в том, что он не может быть хромой уткой. Для этого ему нужно создавать ситуацию, в которой непонятно, кто будет президентом. Что народ не собирался ни вокруг Иванова, ни вокруг Медведева. И поэтому будут эти сбросы постоянно. Кроме того, нет консенсуса по поводу ни одного кандидата. Элита путинская может быть консолидирована только после того, как Путин скажет, это мой кандидат. Должна быть некая внутренняя логика. Эта внутренняя логика связана, по-видимому, все-таки с теми двумя кандидатами, о которых Путин намекал с самого начала.
Потому что у нас на прямой телефонной связи Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий. Какова внутренняя логика вот сегодняшнего появления слов Игоря Шувалова? Вы вот тоже сказали, что это не было сказано случайно.
Ну, мы с Игорем Буниным сказали практически одно и то же. Чем дольше сохраняется неопределенность с преемником, тем больше властных полномочий у Путина, тем легче ему оставаться верховным арбитром всего политического класса и всей элиты. Другой логики я не вижу.
Слово радиослушателю Сергею из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот мне так кажется, что вот, значит, Сергей Иванов и Дмитрий Медведев – это отвлекающий маневр Кремля. Как бы. Вот они ездят по городам и весям, это вот как бы преемники и прочее, пятое, десятое. Но на самом деле у нас есть верхняя палата Думы, да, и нижняя. И вот они могут как бы Конституцию немножко подрезать, подправить, и как бы на третий срок Владимир Путин, можно его голосовать. И вот сам Путин так говорит. Я, говорит, Конституцию менять не буду. Но когда скажут, ну вот вы знаете, он скажет как артист, вы знаете, когда вот его на бис зовут, а он говорит, ну я уже не могу, я устал. А люди говорят там, конференция, ну народ-то просит. И вот 80% скажут, хотят за него. И вот преемником-то будет, вот третьим человеком, сам Владимир Путин. Вот, а мне так кажется, понимаете.
Слово Борис Макарин, как вы считаете, на какую аудиторию было рассчитано сегодняшнее заявление Шувалова? Оно, напомню, сделано было в столице США.
На все аудитории. Третий раз возвращаемся к одному. И Игорь Бунин говорил то же самое. Чтобы все, чтобы никто ничего не понял максимально. На мнение нашего уважаемого слушателя из Армавира могу сказать, Вы знаете, почему в Америке приняли поправку о том, что нельзя больше 2-4-летних сроков? Уж не потому, что Франклин Рузвельт был похож на тирана. Не был он похож. И не потому, что республиканская партия засиделась в оппозиции. Хотя, конечно, засиделась. А потому, что если дольше сохраняется один вождь власти, даже самой демократической, исполнительная власть окончательно тупеет. Вот почитайте американских историков, у них написано ровно это. Владимир Путин понимает, что, конечно, изменить Конституцию, в общем, несложно. При лояльной Думе, лояльном Совете Федерации, лояльных законодательных собраниях в субъектах. Но на третьем сроке он станет заложником своей собственной бюрократии в гораздо большей степени, чем он им является сейчас. Эффективность государственной власти, которая сейчас далеко не в лучшем виде, упадет ниже плинтуса. Вот главная опасность до третьего срока. И мне кажется, что наш президент это понимает.
Вот Сталин был больше 30 лет генеральным секретарем. Тогда снижалась ли постепенно эффективность управления государством?
Ну, вот 60 лет не можем расхлебать ту яму, в которую провалили нас сталинские годы.
Слушаем вопрос из Пензенской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, что сказать. Значит, вот эти все ухищрения, уловки, конечно, эти ребята, они привыкли играть вот в такие игры, многоходовые разведческие комбинации. Вот. Но дело в том, что вот, как в известном фильме «17 мгновений весны», там диалог Мюллера со Штирлицем в одном месте, значит, говорит, вы не держите меня там за болвана в старом польском преферансе. Вот у меня такое впечатление, что за болвана держат ну, нас, людей, которых, в общем-то, и гражданство лишили, российских граждан, всеми вот этими, ужимая законодательство выбранное и прочее. И нам остается только роль сторонних наблюдателей. Вот это вот все очень печально.
Да, вот отдают ли презрением к рядовым избирателям вот эти разговоры о преемниках, слово Бориса Макаренко?
Ну, мне действительно не нравится большинство изменений, которые избиратели законодательства делаются, потому что это действительно ограничение конкуренции и плюрализма. И, в общем, я согласен с нашим слушателем, потому что, да, как свидетельствуют социологические опросы, очень значительная часть общества слушает мнение президента Путина. И на кого он укажет, за того они готовы проголосовать. Но при всем при том, человек в день выборов войдет в избирательную кабинку. И там произойдет, извините, почти интимный акт. Заключение контракта между избирателем и президентом. Чтобы поставить галочку напротив фамилии, рекомендованной Путиным, неважно, это Иванов, Медведев, третье лицо, человек должен, по крайней мере, не переступать через себя. Ему этот кандидат должен нравиться, он его должен знать и представлять. Вот почему все третьи фигуры, в том числе те, которые сегодня уже назывались в нашей передаче, очень проблематичны. Михаил Делягин об этом говорил. У Медведева и Сергея Иванова на сегодняшний день есть, по крайней мере, одно неоспоримое преимущество. Их российский народ уже узнал и относится к нему, судя по опросам, весьма неплохо. Любого третьего кандидата, особенно такого, у которого на сегодняшний день рейтинг узнаваемости между 0 и 1%, еще надо будет российскому народу преподать и объяснить. Потому что если выбор будет сделан через силу, если он будет, чем грубее этот выбор будет навязан, тем больше проблем будет у третьего президента на сроки 2008-2012. И тем больше проблем будет у путинского курса.
Если вспомнить 99-й год и тот факт, что в новогоднюю ночь сменился президент, то Владимир Путин был премьером к тому времени всего 3 с небольшим месяца. И этого хватило, чтобы люди узнали его как будущего президента.
А вот здесь есть принципиальное отличие. Да, Путина назвал своим преемником Ельцин. Но это был только старт. А вот за эти 3 месяца, между 9 августа, когда он стал премьером, и 31 декабря, когда он стал его президентом, Путин доказал большей части российского народа, что, будучи назначенным преемником Ельцина, он станет анти-Ельцином. Он был всем не похож на Ельцина. Молодой, старый, здоровый, больной, высокий, низкий, наконец. А самое главное, Ельцин проиграл Первую Чеченскую войну, Путин, как на тот момент казалось, Вторую Чеченскую выигрывает. Он стал анти-Ельциным, именно поэтому за ним и пошло такое большинство.
Слушаем вопрос от Юрия Михайловича из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вновь обращаюсь, как вот вчера с вами разговаривал, что все-таки могут при наших существующих положениях с пропагандой, которая ведется по телевидению, радио и другим средствам массовой информации, быть президентом его бывший руководитель Павел Бородин. Павел Бородин. Анекдоты расскажет, чаще выступит по телевидению. Путин сам по себе не как государственный строитель. Это пигмей, государственный преступник. Вот я в этом вижу. И он не может другого человека поставить, который бы стоял на страже интересов Конституции и народа.
Ну, это мы опять возвращаемся к гаданию на кофейной гуще. Обсуждали мы дела СНГ, это не вчера, а позавчера. И про Павла Бородина говорили. Слушаем Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Недавно в Москву к нам приезжал очень высокопоставленный гость из Швеции. И я обратил внимание, как Путин сказал ему, что заранее приглашает его на Олимпиаду в Сочи. Если мы выиграем, это право, сказал он. Вот как можно приглашать? Ведь это же прерогатива уже следующего, наверное, президента. Может он как-то через срок, что ли, опять появиться у власти? Или так или иначе может остаться в ней, пусть даже и предложит каких-то преемников? Спасибо.
Да, вот выдает ли поведение президента порой его нежелание надолго отдаляться от высшей власти?
Знаете, в словах Владимира Владимировича, сказанного шведскому королю насчет приглашения в Сочи, во-первых, я увидел просто рекламу, совершенно естественно, накануне голосования, рекламу кандидатуры нашего черноморского курорта. А во-вторых, любой нормальный президент любой нормальной стране должен смотреть на много лет вперед и приглашать. Это его страна, это страна, которой он руководил, и он надеется, что его курс продолжится. Я бы не стал искать скрытых смыслов там, где их нет.
Напомню, что сегодня в прессе широко цитируются слова помощника президента Путина по связям с «Большой восьмеркой» Игоря Шувалова, которые сказаны им в Вашингтоне, о наличии у его шефа некого третьего, неназванного кандидата в преемники на высшем государственном посту. Эту тему мы обсуждаем с Борисом Макаренко, он у нас на прямой телефонной связи, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. После захвата сектора Газа исламистской группировкой «Хамас» Махмуд Аббас распустил коалиционное правительство и формирует чрезвычайный кабинет во главе с Салямом Фаядом, бывшим министром финансов. Москва требует немедленно освободить сотрудника Роскосмоса, задержанного в четверг в Австрии по подозрению в шпионаже. МИД России в пятницу выразил послу Австрии в Москве Мартину Вуковичу протест в связи с арестом российского гражданина. В Савеловский суд Москвы поступило уголовное дело Бориса Березовского, обвиняемого в хищении и легализации средств компании «Аэрофлот». Похищены были, как утверждает следствие, 214 миллионов рублей. Часть денег была отмыта. Причиной неполадок в работе компьютеров Международной космической станции стал сбой в электропитании в связи с подключением на американском сегменте новых солнечных батарей. На МКС необходимо доставить новые источники питания для бортовых компьютеров, поэтому старт российского грузового корабля «Прогресс» может состояться раньше намеченного срока. В Афганистане 10 человек стали жертвами теракта провинции Урусган. Погибли 5 детей, 4 взрослых афганцев и голландский солдат. Смертник направил заминированную машину на военную автоколонну сил НАТО. США заморозят активы двух граждан Ирана, подозреваемых в причастности к разработке иранской ядерной программы. Завершилась переброска в Ирак из США 28 тысяч военнослужащих дополнительного контингента. Общая численность американских войск в Ираке достигла 160 тысяч человек. С 15 июня каждый въезжающий в ЕС более чем с 10 тысячами евро должен быть заполнить декларацию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Борисом Макаренко, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий, который у нас на прямой телефонной связи, обсуждаем заявление помощника президента Путина по связи с «Большой восьмеркой» Игоря Шувалова о наличии у его шефа некого третьего неназванного кандидата в преемники. Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, всерьез воспринял слова Игоря Шувалова.
То, что и как говорит Шувалов, это не есть его личное мнение, а есть заранее подготовленная позиция. Если хотите, в данном случае это определенный такой вброшенный шар в российское общество для того, чтобы в том числе посмотреть, какова будет реакция политического класса и к чему дальше готовиться Кремлю. Что касается Якунина, то, наверное, из трех, так скажем, теневых претендентов, он наиболее раскрученный, наиболее значимый, наиболее транспарентный и открытый для российского эксперта или для того, кто интересуется политическими процессами. Якунин не просто министр железнодорожного транспорта, Якунин еще и общественный деятель. Если посмотреть внимательно за деятельностью Якунина, то это, наверное, наиболее понятный и наиболее близкий претендент с точки зрения своего общественного лица.
Да, вот вернемся чуть выше. Сегодня кроме Владимира Якунина называли Сергея Нарышкина. В чем его плюсы, по-вашему, в нынешней ситуации?
Да вы знаете, тут надо смотреть две стороны. Во-первых, до заявления Шувалова, последовавшего недавно, в начале этой недели была волна слухов, ах, Фродков преемник на самом деле. Так что давайте не трех, а четырех считать, а можно добавлять еще сколько угодно фамилий. С точки зрения рядового избирателя разницы почти никакой нет. Из четырех названных фамилий, я позволяю Михаилу Симовичу для контраста себе добавить, первых трех массовый избиратель не знает. Об общественной деятельности господина Якунина знают уважаемые эксперты, конференции на Родосе, «Священный огонь из Иерусалима», упоминают его. Но узнаваемость всех трех этих кандидатов общественным мнением между нулем и 1%. Узнаваемость Михаила Семеновича Фродкова, конечно, повыше. Но из всех премьеров российских, которые у нас были с 91 года, нет ни одного премьера, который так долго бы сидел и столь мало известен был бы народу. Народу придется очень долго объяснять, почему за кого-то из этих людей он должен голосовать. А с точки зрения их опыта, все люди опытные, с точки зрения их способности стать действительно лидерами правящего класса, ну, эта тема требует очень долгого обсуждения, у каждого есть свои плюсы, свои минусы. Но главное то, что я думаю, что все эти кандидатуры на самом деле создаются только для того, чтобы отвлечь внимание от того выбора, который президент либо еще не сделал, либо сделал, но нам не сказал.
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы два момента затронуть. Первое, когда вот тут выступают товарищи и очень резко и грубо говорят о Путине, я вот тоже пытаюсь просмотреть и вижу, что Путин все-таки выполнил поставленные перед ним задачи. Замерил Чечню, раз, отстабилизировал финансы, два, несколько укрепил государство, довольно серьезно, три, и много других вопросов. Население удовлетворено работой Путина, и, в принципе, оно готово поддержать бы его и на следующий, и так дальше. Будет замена, да? Вы говорите, кто будет заменить. Я вот вижу, что у нас очень много достойных кандидатов, очень много. Я не говорю про Иванова, Медведева, я вот возьму, к примеру, Федоров, так, который чувашский президент, Шаймиев, татарский президент, возьмите этого самого Громова, глава Московской области, все блестящие политики и блестящие организаторы, которые вполне в состоянии вести российский корабль.
Да, вот недавно глава государства намекнул, что может быть губернатор, которому, правда, тяжело придется. Тоже это спутало карты политологов и политтехнологов относительно личности преемника.
Да, знаете, ну, фамилии назывались уважаемых людей и сильных политиков. Большинство из них по разным совершенно причинам президенты абсолютно не годятся. Я думаю, что никакие карты никто никому не путал. Ясно, что у нас выбор делается одним человеком. Какие бы пасьянцы политологи не раскладывали, какие бы амбиции у политики не испытывали, выбор делается одним человеком. Потом этот выбор будет предложен 100-миллионной армии российских избирателей, поскольку эта армия доверяет президенту Путину, значительная часть придет и этому выбору доверится. А политологи пусть дальше раскладывают пасьянс, там целых 4 масти, 4 короля, 4 дамы, 4 валета. Замечательное занятие.
Владимир Лысенко, бывший депутат Государственной Думы, ныне президент Института современной политики, счел по Саше Гришевалову утечкой из Кремля.
Вопрос окончательно не решен даже внутри питерской команды, поскольку там уже с давних времен, когда перебрались питерцы в Москву, было несколько группировок, которые, в общем-то, между собой довольно сильно враждуют. Поэтому всякие утечки, которые происходят, это как раз попытка, в общем-то, порой даже не поддержать, а утопить кого-то из возможных конкурентов, слишком рано там засветив его кандидатуру или без разрешения Путина вбросив в какое-то средство массовой информации. Поэтому, к сожалению, мы сегодня живем не такой вот политической гражданской жизнью, когда действительно реальная борьба, конкуренция политических партий, а все решается под ковром, кто там из питерской группировки самым ловким, самым шустрым оказывается, кто будет ближе к президенту и к ФСБ. Увы, эти критерии сегодня, может быть, самыми главными, чтобы еще нас на 8 лет оставить, в общем-то, с авторитарным президентом.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, как говорится, в теме, но я хочу, вот вы говорите, что можно использовать вашу передачу как дискуссионный клуб, и хочу, так сказать, глобально напомнить вам, как начиналась перестройка, какие умные были люди, какие умные были протесты, говорили, как устроить страну, что-то. Как вы вообще могли, вот ваш собеседник говорит, что это мы из-за Сталина вообще деградировали за 60 лет. Да что вы, в 80-х годах какие были умные лидеры. Скажите, куда все делось? Вот сейчас прямо возня, какие-то пасьянцы, утечка, тайны мадридского двора, а проблем нет в стране. Вот кто, например, бы из кандидатов смог бороться с коррупцией? Ну, что-то так глобально, а все получается какие-то, ну, как на кухне коммунальной.
Слово Бориса Макаренко, деградирует ли нынешний политический класс?
Ну, просто сегодня новость про третий срок, поэтому про это и говорим, про коррупцию и другие проблемы страны, наверное, будем говорить в другие разы. В 80-е годы были умные люди, замечательно говорили, это казалось вообще революцией, поскольку до этого говорить не, особо никто никому не давал, за исключением интеллигентских кухонь прокуренных. А вот в политику эти люди, к сожалению, играть не умели. Из десятков ярких народных трибунов реальными политиками оказались единицы. Но Борис Ельцин. Не хороший Вити Гавриил Попов, а его скромный зам Юрий Михайлович, который, оказывается, как коренной москвич, говорить тоже умеет неплохо. А нынешние политики, да, они, безусловно, циничнее. Да, с глубоким сожалением можно констатировать, что за последние годы публичных политиков поубавилось, они не в моде. Но зато нравы игры жесткой, конкурентной, полудемократической, полуавторитарной, они осваивают. Потому что давайте, я переверну известные высказывания Черчилля, давайте не будем забывать, что, правда, за исключением всех остальных видов правления, демократия – это тоже плохой способ правления. Политика вообще довольно такое сомнительное дело.
Слушаю вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый гость, ну вот преемники, они вот сейчас там вице-президент, вице-премьеры на таких, в общем-то, не очень высоких постах. Как же их все-таки будут проводить? Ведь им нужно тогда собирать или 2 миллиона голосов подписей там, или становиться премьером. Как этот механизм должен сработать, как вы думаете?
Ну,
2 миллиона подписей собрать абсолютно не проблема при наличии административного ресурса. Выскажется. Я не говорю и не берусь предсказать, каким именно образом Владимир Владимирович обозначит свое предпочтение. Это наверняка будет такой президентский сюрприз. Но в поддержку этого кандидата обязательно выступит «Единая Россия», а скорее всего «Справедливая Россия» тоже. А дальше у этого кандидата будут ресурсы государственного телевидения и многие другие. К тому же и Медведев, и Иванов, если преемником станет один из них, стартует не с нуля. Мне тоже это не нравится. Вот в Америке до выборов полтора года, а там уже у демократов полдюжины кандидатов, у республиканцев полдюжины, еще полдюжины городских сумасшедших. Я бы Америку не стал приводить в пример, но раз сам президент ссылается на американский опыт, говоря о президентской власти, то я уж себе грешному тоже такое позволил. Так что, конечно, было бы лучше, если бы у нас кандидаты в президенты становились известны пораньше. А то мы знаем Зюганова и Жириновского, но это не новость. Знаем про людей, которые занимаются личным пиаром по непонятным мне причинам, типа Каспарова и Геращенко. А больше-то мы никого не знаем.
Сегодня Григорий Явлинский еще намекнул на свое участие. Политсовет прошел «Яблоко» в Подмосковье.
Ну, сегодняшние новости, к сожалению, не следил, но в прошлые разы Григорий Алексеевич на всю тему выражался крайне-крайне осторожно и уклончиво.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, отнес сегодняшний намек из Кремля насчет Сергея Нарышкина.
Похоже, что действительно Владимир Путин еще несколько раз будет сдавать и тасовать колоду с тем, чтобы выбрать оптимальный вариант не только для себя, но и с точки зрения продолжения того курса, который он, Владимир Путин, ведет уже в течение последних 8 лет. Мне кажется, на первом месте здесь, конечно, Сергей Нарышкин, в силу разных причин и близости Владимиру Путину по старой работе, и по тем ресурсам, которые есть у Нарышкина, под ним находится аппарат правительства, что очень много, в отличие от, допустим, Медведева Иванова, у которых только секретариаты там из 10-15 человек. Но второе, очевидно, что во многом благодаря Сергею Нарышкину в последнее время правительство и выполняло те указания, о которых говорил Путин в своих посланиях. Запада он тоже был бы приемлем, поскольку он весьма либерален. С другой стороны, это достаточно жесткий администратор, что строил бы Россию и западную общественность.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А вот я лично знаю только одного человека, который не как преемник, а вообще объективно мог бы быть президентом России, если бы не один недостаток – возраст. А так, безукоризненная честность, блестящий ученый, так сказать, дипломат, не замешан ни в каких партийных склоках. Это академик Рыжов. Вот что я думаю. И как насчет Степашина?
Ну, про Рыжова, чтобы не говорить ничего другого, в общем, возраст это достаточный повод для отвода. В Степашине, ну, собственно говоря, почитайте мемуарную литературу, то, что о Степашине в ней написано, и вот почитав, придите, еще раз позвоните, пожалуйста, на радио и скажите, вы продолжаете считать его возможным кандидатом в президенты или нет?
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел просто узнать, может быть, вот в условиях, когда присваивают право на истину, право на власть, может быть, имеет смысл подождать, как китайцы ждали 2000 лет отмены налога на землю? Спасибо.
Ну, нам-то осталось ждать недолго. Как вы, кстати,
считаете? Чего?
Китайцы ждали отмены налога на землю. Как вы считаете, должен ли преемник определиться еще до парламентских выборов и уже связать себя с какой-либо партией?
Ну, по-моему, совершенно очевидно, что в нашей системе на нынешнем этапе развития президент себя с партией напрямую жестко не свяжет, потому что для президента и для кандидата в президенты жесткая ассоциация с партией – это скорее обременение, чем достоинство. Партии будет позволено кандидатов в президенты поддерживать. Я говорю, конечно, о партии власти.
партия власти и от президента уходящего, от президента будущего будет получать сигналы и знаки внимания и одобрения своих заслуг. Но у нас любой человек, стоящий на подступах к Кремлю, тем более сидящий в Кремле, опасается жестко ассоциироваться с партией. Потому что партия – это часть общества, а президент у нас всего общества. Партии непопулярны. К тому же партия – это парламент, власть законодательная. У нас любая власть исполнительная очень жестко хранит свои полномочия и делится ими с парламентом, и с партией уж никак не желает. Даже с самой замечательной партией.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, господа, кто люди среднего, 40-летние теперешние и более старшие, которые пережили энтузиазм, надежды на изменения к лучшему 90-х, конца 80-х и начала 90-х, все-таки разбирается, как вам не странно это слышать, немножко о том, кто есть кто. Владимир Владимирович подписал все законы, все указы, которые привели к ухудшению, во всяком случае, жизни низов социальных. И вот эти дифирамбы в его адрес мне дико слушать. Я не могу сказать хулу, он президент моей страны, но и хвалить, простите мне, Путина совершенно не за что.
Да, часть расходится с общей статистикой, это мнение. Как вы считаете, связывают ли избиратели имя президента со 122-м, например, законом?
В минимальной степени, гораздо больше других виноватых находит. Вы знаете, я, по-моему, особых дифирамбов не пел, хулить тоже не хулил, старался быть объективным. А я бы порекомендовал нашей уважаемой слушательнице позвонить, вот это свое мнение попытаться высказать на российском государственном канале. Чего вы звоните на американскую станцию с таким мнением?
Слушаем москвича Александра Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы предложить тему для обсуждения, и мне кажется, она бы разрулила, ну, как бы, патовую ситуацию. То есть заключается это в следующем. За и против. Что лучше, роликовый президент или тот, который прошел народный экзамен, теледебаты? Спасибо.
Как вы считаете, возможен ли своеобразный праймерис на пост, на кандидатуру преемника?
Значит, у Владимира Владимировича не было ни роликов, ни дебатов. Два раза его избирали замечательным большинством. Культура дебатов у нас, следующий кандидат президента, преемник в дебатах, помяните мое слово, участвовать не будет. Просто потому, что у нас президент действующий или явный фаворит президентской гонки не может себе позволить опускаться до уровня других кандидатов в президенты, которые участвуют в теледебатах. Нормальная политтехнологическая истина. А вообще дебаты нельзя законом установить. В Америке и в любой другой стране европейской, где проходят дебаты между основными кандидатами в президенты или в премьеры, в законах про это ничего нет. Это джентльменская договоренность лидеров двух оппозиционных лагерей и какого-либо уважаемого телевизионного канала. И все правила этих дебатов согласовываются командами президента, потому что там себе уважающий себя кандидат в президенты не может позволить отклонить вызов на прямые теледебаты. У нас такой ситуации нет, и хотелось бы мечтать, что когда-то будет, но это точно будет не в 2008 году.
Но когда-то в Никарагуа народный лидер Даниэль Ортега тоже считал ниже своего достоинства вступать в дебаты с Виолеттой Каморро, инвалидом, которая против него выступала. А тем не менее проиграл ей с разгромным счетом.
Ну вот Ортега научился и вернулся к власти уже совсем другим Ортегой.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из-под Пензы.
Еще раз добрый вечер, господа. Простите за назойливость, я второй раз все удалось проникнуть в эфир. Значит, по поводу кандидата. Значит, вот есть фигура, она отошедшая в тень сравнительно недавно, вот, которая устроила бы очень многих. Это генерал Андрей Николаев, бывший командующий пограничными войсками, человек информированный, военный, но не солдафон.
Ну, сколько людей, столько и мнений сейчас из колоды засаленные уже можно доставать кого угодно. Как вы считаете, возможен ли военный кандидат, подобный генералу Лебедю?
Лебедь был уникален, и он так высоко поднялся не потому, что он был военным, а скорее вопреки тому, что он был военным, потому что есть удачные примеры военных, которые избирались губернаторами, но больше неудачных. А вот больше на выборные посты генералов и адмиралов по одному разу иногда удавалось, а дальше было плохо. А что касается, ну, есть в стране примерно 1000 политиков, у которых есть несколько людей, им глубоко доверяющих. Есть, наверное, такие у генерала Николаева, есть у Сергея Степашина, есть у академика Рыжова. Увы, этого слишком мало, чтобы стать реальным кандидатом в президенты.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. Хочу напомнить вам. Помните, взрыв был в Арзамасе? Приехал Алиев, член политбюро. Собралась толпа, и все благодарили. Спасибо, спасибо, спасибо партии родной, что не оставили в столь трудное время. И вот я думаю, кого назовет Путин, тот и президент будет.
Ну, тогда Алиева никто всерьез не рассматривал на пост преемника. Это напоминает наш радиослушатель, что тоже влиятельные вице-премьеры, равные Медведеву и Иванову, существовали вокруг президента Горбачева. Тем не менее, операция «Преемник» не удалась.
Ну, Алиеву вот как раз операция «Преемник» удалась. У него сын стал президентом. Только удалась в другом государстве, в другом историческом контексте.
Да, но он имеет в виду на пост лидера всего Советского Союза, я так понял, нашего радиослушателя.
Знаете, ведь операция «Преемник» удалась Борису Ельцину. Вот ситуация, когда у него рейтинг был на уровне 1-2%. Удалась именно потому, что Путин себя повел в избирательной кампании, став лидером, повел себя как анти-Ельцин. Но в итоге-то Ельцин назвал его фамилию. И та фамилия, которую он назвал, стала президентом и 8 лет правит страной с фантастически высокими несокрушимыми рейтингами.
Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, не верит в теорию двух преемников.
Кто у нас будет претендентом, я вам пока сказать не могу. Но с очень высокой степенью вероятности могу сказать, что Иванову и Медведеву президентству не грозит. На самом деле идет борьба двух основных проектов. Уйти, чтобы остаться, то есть назначить какую-то слабую временную фигуру на недолгий срок, а самому как бы отодвинуться в сторону, сохранив контроль за всеми ключевыми позициями. Только, на мой взгляд, в России плохо осуществимый. Как только вы на 2 недели посадите даже, а уж я не говорю о 2 годах, человек в президентское кресло, он через 2 недели, через месяц максимум разберется, что у него в руках, и прекрасно схарчит всех, кто его подсаживал на это кресло. Есть Путин президент, есть Путин энд ко. Закрытое акционерное общество, российская бюрократия, которая и руководит страной на самом деле, и которая совсем не с руки, что Путин уходит.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Здравствуйте. Вопрос о дебатах уже задан. Мне хотелось бы узнать мнение гостя по поводу того, как Иванов, если он все-таки будет преемником, будет отбрыкиваться от обвинений в скандальном казусе с его сыном и старушкой, которую он задавил. Спасибо.
А, собственно говоря, в дебатах преемник ни Иванов, ни Медведев. В дебатах с другими кандидатами в президенты. С вероятностью 99% он участие принимать не будет. Да и вообще в целом, конечно, подобная история при конкурентной, равной по доступу, по ресурсам президентской кампании была бы очень неприятна кандидатов в президенты. Но с учетом того, что мнение, как, откуда у нас берется преемник и в каких условиях проистекает его избирательная кампания, в общем, достаточно будет просто грамотно подготовленного, обтекаемого ответа.
Слушаем вопрос москвички Валентины.
Здравствуйте. Вот час назад в программе Караулова на ТВЦ Жириновский утвердительно и громко сказал, что президентом будет нынешний министр обороны Севрюгин. При этом он заявил, что я знаю, что я говорю. А вопрос у меня такой. Вот почему Делягин, когда сегодня вначале выступал, сказал, что время Собянина ушло полгода назад?
Про Сердюкова, очевидно, говорил Владимир Вольфович. Ну, давайте не будем всех уж чиновников кремлевской администрации перечислять. Подведем итог нашему диалогу. Как вы считаете, какие последствия на подковерную борьбу будет иметь сегодняшнее заявление Игоря Шувалова?
Ну, я вам перечислил в начале этой передачи все пропагандистские шаги, направленные на то, чтобы максимально запутать. После каждого... И вот видите, нам в эту операцию по напусканию тумана включился ветеран российской политики Владимир Вольфович. После каждого такого шага несколько дней шел лихорадочный перебор вариантов, а потом все успокаивалось до следующего. Я думаю, и сегодняшний день не станет исключением.
Но, тем не менее, следует ли ожидать каких-то ясности, вот так скажем, в течение нынешнего лета до начала предвыборной кампании в Государственную Думу?
Ну, если очередной раз сделан еще один шаг, чтобы этой ясности сделать как можно больше, то я думаю, что в ближайшее время ясности скорее убавится, чем прибавится.
Спасибо. Напомню, что вместе с Борисом Макаренко, который был у нас на прямой телефонной связи первым заместителем генерального директора Центра политических технологий, обсуждали сегодняшнее заявление помощника президента по связям с Большой Восьмеркой Игоря Шувалова, сделанное им в Вашингтоне, о наличии у его шефа некоего третьего неназванного кандидата в преемники на высшем государственном посту. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, конечно, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.